В жизни каждого человека достаточно большое место занимают те вещи, которые кажутся нам интересными, которые нас воодушевляют. Люди много путешествуют, и одна из основных причин, почему люди путешествуют, они едут, чтобы посмотреть что-то, посмотреть большие каньоны, посмотреть Эйфелеву башню, посмотреть какие-то чудеса, которые притягивают внимание людей, потому что они нас восхищают. Потому что то, что мы видим там, в действительности выражает чудо, искусство, чью-то мудрость, чье-то могущество, силу. Писание говорит нам о том, что самое большое чудо, которое есть, существует во Вселенной, это дело Божьих рук. Это то, кто Бог есть, и это то, что Он делает. В действительности, если вы помните послание к римлянам, первая глава, вот там в конце или в середине, во второй половине этой главы, апостол Павел пишет о том, что люди, которые увидели Бога в природе, они не прославили Его, не возблагодарили, и Он предал их превратному уму, и там написано, одна из проблем, которые есть у людей, это то, что они заменили славу Божию славой творения. В этом, наверное, виноваты не только люди неверующие, в этом очень часто виноваты и мы с вами, верующие люди. Мы забываем смотреть на Бога. Бог перестает быть для нас объектом нашего восхищения, объектом радости, объектом того, что в действительности не просто достойно славы, а тот, кто несет в себе славу. Сегодня я хотел говорить с вами на последнюю главу книги «Бытие». Это еще не последняя проповедь, у нас будет еще две проповеди. Я планировал одну, но получается еще две проповеди перед тем, как мы закончим исследование этой книги. Но я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на Божье величие и посмотреть, особенно перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней, посмотреть с тем, чтобы сердца наши могли сокрушиться перед Ним, чтобы мы могли сегодня восхищаться Господом, чтобы мы сегодня в действительности ощутили, насколько Он велик, насколько Он реален в жизни каждого из нас. Мы попробуем это сделать, глядя на историю, историю Иосифа, последнюю часть этой истории, о которой Господь позаботился, чтобы поместить ее на страницы Священного Писания. Книга «Бытие», как вы помните, начинается с Бога. Мы исследовали эту книгу, и мы в самом начале говорили о том, что Бог позаботился о том, чтобы открыть себя, и Он открывает себя в своих делах, Он открывает себя в своей личности, Он открывает себя во взаимоотношениях с людьми. Сначала с Адамом и Евой, потом мы видим, как эти взаимоотношения развиваются. И вот в самом конце мы видим особое внимание этому отдельному человеку по имени Иосиф. И несмотря на то, что Бог рассказывает о людях, рассказывает об Израиле, об возникновении израильского народа, Он рассказывает о своем действии в этих людях. Несмотря на все это, главной личностью в книге «Бытие», как и во всей Библии, остается Бог. Мы видим здесь Его характер, мы видим здесь Его природу, мы понимаем Его действия, мы видим Его качества, мы видим Его атрибуты. И вот одним из таких качеств, на которое мы сегодня обратим особенное внимание, является божественное провидение. Божественное провидение – одно из наиболее удивительных явлений Вселенной. Суть его в следующем. В своей мудрости, в своем величии, в своей славе, просто поражающей славе, Бог может выстраивать события так, что они, сохраняя свободные действия их участников, неизбежно достигают поставленной Богом цели. Это намного сильнее любого чуда. Бог продолжает контролировать всю Вселенную. Он продолжает контролировать каждого человека. Каждый человек действует, исходя из того, кто он есть, исходя из тех обстоятельств, в которых он находится. Но Бог берет и сводит это все в единую картину, которая и представляет собой историю искупления. Это самое большое чудо, которое совершает Бог каждый день. Все происходит естественно, каждый человек принимает решения, каждый человек действует, каждый человек несет ответственность за те решения, которые он принимает, Но в результате происходит то, что определил Бог. Чтобы помочь нам видеть это, Бог, завершая историю Иосифа, представляет нам один очень важный штрих. Давайте мы прочитаем всю эту главу с самого начала, вот, для того, чтобы подойти к той точке, которая будет сегодня объектом нашего особенного интереса. Начинается глава с описания похорон Иакова. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, во столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих, и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен Гаатада, при Иордании, плакали там плачем великим, весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней, и видели жители земли той Хананеи плач в Горен Гаатаде. И сказали: «Велик плач этот у египтян, посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его, сыновья его, в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. Иосиф вместе со своими братьями, мы видим, исполняет завещание отца. И это завещание, как вы помните, было шагом веры. Иаков поверил Богу, что эта земля будет их землей. Точно так же, как Авраам когда-то поверил и купил там пещеру. Точно так же, как Исаак заповедовал, чтобы его похоронили там, в этой пещере. Точно так Иаков находится в Египте сейчас, но он знает, что Бог однажды выведет народ, Бог однажды будет делать свое дело, которое он провозгласил в Авраамовом Завете. И вот здесь, после того, когда они возвращаются в Египет, возникает ситуация, которую Моисей посчитал достаточно важной, чтобы написать о ней подробно в самом конце своей книги. 15 стих. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что если возненавидит Иосиф нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это». Братья Иосифа хорошо понимали свою вину. Пред их глазами стояло все, что они сделали Иосифу. И сейчас, когда они остались с ним один на один, когда не стало отца, когда они понимают, что у Иосифа очень много власти в этой стране, они ясно понимают, что у Иосифа есть огромная возможность отомстить. И вот в отчаянной попытке обезопасить себя они придумывают историю. История о том, что отец их якобы перед своей смертью сказал им наедине, без Иосифа, чтобы они передали ему, чтобы тот их помиловал. Скорее всего, это была выдумка, потому что у Иакова было много личных разговоров с Иосифом. Один из них записан в 48 главе, мы только что изучали это, читали. И, конечно же, он мог бы передать это завещание лично Иосифу, попросить об этом. Иосиф все это понимал. Он видел эту печальную картину и плакал. Ему было искренне жаль братьев. Он видел, что они не понимали до конца истинной картины происходящего, братья измеряли Иосифа собою. И по этой причине их подход к Иосифу именно такой. Они думали о нем, исходя из того, как они бы поступили в подобной ситуации. Но ответ Иосифа был совершенно неожиданным для них. 50 глава, 18 стих. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, и сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу». Это последнее действие Иосифа, которое описано в книге «Бытие», кроме его последнего завещания, о котором мы еще будем говорить в следующей проповеди. Так вот, говоря об этом, описывая это последнее действие, Моисей подчеркивает несколько важнейших характеристик Бога. Для того, чтобы закончить эту книгу на Боге, точно так же, как он и начал ее с Бога. Я хотел бы посмотреть на эти истины, которые Господь запечатлевает здесь, для того, чтобы они могли быть основанием нашей жизни. Посмотреть на них сейчас, чтобы они помогли нам иметь правильное представление о Боге и правильное представление о том, что Он делает, о том, что собой представляет окружающая нас действительность. Но перед тем, как это сделать, я еще раз сформулирую, что такое божественное провидение. Божественное провидение – это уникальнейшая способность Бога управлять миллиардами процессов одновременно, процессы, которые происходящие во Вселенной, и направлять их к достижению определенной им цели. Опять-таки, когда мы говорим о миллиардах процессов, речь идет о сверхсложных процессах. Вот эти сверхсложные процессы, они объединяются Богом в еще более сложные комбинации, и при этом все очень точно, удивительно точно. Это, конечно же, раскрывает перед нашим взором величие Божьей личности. Писание очень много говорит об этом. Я приведу несколько текстов о том, что Господь управляет миром от самого начала и до самого конца. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, обращаясь к язычникам, он говорит этим людям, посмотрите, самое первое, что вам нужно знать о Боге. Деяние 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все». Вот здесь утверждается, что Бог Сам дает всему жизнь и дыхание и все. Вы знаете, что в вашем организме прямо сейчас происходит примерно 5000 разных химических процессов. Эти все процессы гармонично объединяются в одну линию для того, чтобы позволить вам жить. Здесь написано «жизнь» и «дыхание» и «все». Последнее очень важное слово. И все, что делает возможной жизнь. Так вот, здесь написано «сам дая». Это правда, что Бог, прежде чем сотворить Вселенную, создал систему сложнейших физических законов. И, конечно, это правда, что кровь в вашем организме и все ткани, и сердцебиение, и все органы, они все взаимодействуют в согласии с этими законами, это точно. Но это не говорит о том, что Бог сотворил все законы, и Он просто оставил их как часы заведенные, как они работают без Его непосредственного вмешательства. Здесь сказано, что Он Сам дает жизнь, дыхание и все, и Он Сам может забрать в любой момент. Очень важное утверждение. То есть все вот эти законы настолько могущественны, сложны, что ими управляется вся Вселенная, от мельчайших атомов и молекул до галактик, созвездий, разных космических тел, о которых мы знаем и о которых мы не знаем. И все, что находится между атомами и космосом, это атмосфера Земли, это тысячи биологических процессов в организме, это поддержание условий жизни здесь на Земле. Все это управляется Богом в режиме реального времени. Несмотря на то, что Бог делает это через законы, законы природы. Эти законы не выше Бога, они подчиняются Ему. Бог их создал, и Он непосредственно ими управляет. Псалмопевец ясно утверждает, что вселенная тверда, потому что Господь царствует. 92-й псалом, 1 стих. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. То есть по причине непосредственного царствования нашего Господа. Пророк Исаия говорит еще более детально. 40 глава. Книга пророка Исаии, 22 стих. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто», то есть речь идет о том, что он управляет людьми, «делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул, на них они высохли, и вихрь унес их, как солому». Бог управляет всем, что происходит на земле. Далее он поднимает глаза к небесам и говорит следующее, 25 стих. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени». По множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. В Новом Завете об этом же говорит апостол Павел, Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Вот эта фраза «все им стоит» буквально «все держится им». Если вы посмотрите вот здесь в английском, «in him all things hold together», то есть это при его непосредственном участии. Бог, здесь сказано о второй личности божества, об Иисусе Христе, Бог непосредственно руководит всем, что происходит на земле. Это истинно известно, это одна из главных тем Библии, и вот история Иосифа помогает нам увидеть и понять ее на практике. Прикоснуться к этой тайне, увидеть это торжество божественного провидения. Я хотел бы посмотреть на четыре грани величия Божьего провидения, которые открываются нам в истории Иосифа. Во-первых, божественное провидение управляет обстоятельствами. В нашей жизни много чего происходит. Самые разные обстоятельства, которые не регистрируются даже в нашем сознании, или очень маленькая их часть запоминается нами. Тысячи, миллионы, миллиарды разных процессов, которые происходят вокруг нас, они находятся под очень точным управлением божественного провидения. Посмотрите, с чего начинается сцена, о которой мы говорили, с Иосифа и его братьев. Разговор с братьями побудил Иосифа еще раз увидеть все то, что с ним произошло. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. То есть ясно, что в сознании этих людей стоят какие-то события, определенные события, которые произошли до того. Первая грань в том, что при помощи своего провидения Бог организует и направляет события таким образом, что они достигают поставленной им цели. Иногда это самые неожиданные и самые непонятные, часто неприятные для нас события. Это реальность, которую мы видим. Иногда это какие-то вещи, которые кажутся малозначащими, иногда речь идет о чем-то очень существенном. Ну, давайте посмотрим, как это было в жизни Иосифа. В самом начале мы видим, что Рахиль не может родить детей. И ее соперница Лия рожает. Дальше служанка, в конце концов, уже рожает. И после того, когда у Иакова было уже 10 детей, вот только после этого рождается Иосиф. Кто этим управлял? Бог этим управлял. Вот нам кажется, что это случайно, что что-то происходит здесь, вот просто организм Рахили так действовал или не действовал тогда, когда они ожидали, чтобы он действовал. Но в результате получается очень интересная комбинация обстоятельств. Рождается Иосиф. Он был настолько долгожданным для Иакова, что Иаков просто души в нем не чаял. И когда он очень сильно любил Иосифа, это отразилось на его взаимоотношениях с остальными сыновьями. Он Иосифа любил так, что он одежду ему специальную делал. И это потихонечку, смотрите, это вне контроля Иосифа. Это кажется для нас вот вообще бесконтрольно. Но потихонечку закладывается обстоятельство, что между Иосифом и его братьями какая-то неприязнь. Зависть появляется. А там еще сон Бог посылает, который Иосиф рассказывает, который вообще непонятен, и он произвел такую негативную реакцию. То есть, когда мы смотрим на эту историю, мы видим, что в ней очень много удивительных, в кавычках, совпадений, без которых невозможно дальнейшее продолжение истории. И вот это чудо божественного проведения. Ну, кроме того, множество этих совпадений. Смотрите, братьям нужно было пойти пасти свой скот, именно в то место, где будет проходить караван купцов мадианитянских. И отцу нужно было послать Иосифа проведать братьев именно в то время, когда это должно было произойти. Если вы помните, Иосиф пошел в другое место, где они находились сначала, а потом он там узнал, что так как там не хватало корма для пастбищ, для их скота, они вынуждены были перейти в другое место. И вот Иосиф приходит именно в эту точку, именно в это время, именно в этот период, в этой точке эскалируются их взаимоотношения. То есть братья вымещают свою ненависть, свою зависть, будучи движимы своей завистью. И вот здесь, как раз в этой точке, караван идет. То есть вот нам кажется, что это просто стечение обстоятельств. Но эти все обстоятельства управляются в великом разуме, в Божьем разуме. Вот в этом торжество божественного провидения. Дальше. Купцы мадианитяне, они должны были привести Иосифа именно на тот рынок, куда придет Потифар, который должен был на него обратить внимание, и он должен был заинтересоваться им, он должен был его приобрести. Для того, чтобы прийти к той финальной точке, которая запланирована Богом. То есть, когда мы посмотрим на все это, мы можем очень ясно увидеть, что здесь было миллион ситуаций, которые могли бы изменить все дальнейшее течение обстоятельств. Бог управляет обстоятельствами. Более того, именно в этот период должна была наступить семилетняя засуха, которая потом сыграла важнейшую роль в переселении семьи Иакова в Египет. А потом, после этого, вы знаете, что они должны были размножиться в Египте, а потом они должны были стать рабами в Египте, а потом Бог должен был освободить евреев из Египта для того, чтобы заключить с ними Синайский завет. То есть, когда мы смотрим на эти обстоятельства, этих обстоятельств миллионы, не тысячи, их миллионы или миллиарды. От самых маленьких до самых гигантских, но все они находятся под Божьим контролем. То же самое происходит и сейчас, друзья. Я в прошлом году наблюдал интересную картину, или даже в прошлом году. Это очень интересная картина была. По всем прогнозам, Трамп должен был победить на выборах. Не было в истории, чтобы, когда экономика развивается, действующий президент проиграл бы. Не было такого в истории. Но что случается? Случается пандемия, которая разворачивает. Экономика падает, разворачивает события здесь, народ приходит в страх, в беспокойство. И Бог разворачивает, направляет совершенно иным путем. У нас могут быть разные мнения про Трампа, про Байдена, про пандемию, про все остальные вещи, которые с этим связаны, но мы видим, как Бог что-то в этом делает. Это гигантский план, о котором мы говорим. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, то мы сможем увидеть в нашей жизни тысячи подобных ситуаций, которые некоторые непонятны нам, некоторые очень болезненны. Некоторые несут с собой что-то, что для преодоления чего нам нужны особые силы. Но во всем этом мы видим, мы точно знаем, что Бог из всех этих нитей, Он ткет картину, которая в действительности приведет нас к самой лучшей определенной им цели. Итак, это первое. Бог управляет обстоятельствами. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь и отметьте какие-то обстоятельства в вашей жизни, которые чудесным образом направляемы Богом. Второе, что мы видим здесь, Бог управляет людьми. Божье провидение управляет людьми. Вот это очень интересно. Посмотрите, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Я здесь специально выделил эти два глагола «умышляли» и «обратил». Причина, почему я это сделал, заключается в том, что в еврейском языке это одно и то же слово. Слово «умышляли» и слово «обратил» – это одно и то же слово. То есть, если мы поставим одно и то же слово, то мы можем прочитать это так. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро». Значение этого слова означает «планировать что-то». То есть Иосиф говорит братьев: «Продавая меня в рабство, вы намеревались сделать зло. Но Бог, допуская это, планировал что-то другое». В этом удивительное величие Божьей мудрости и Божьих способностей. Именно они стоят вот здесь за Божьим провидением. Обратите внимание, братья Иосифа действуют, исходя из реальности состояния их сердец. Они не марионетки, они не куклы, которыми Бог вот управляет. Они действуют, исходя из того, чем их сердце наполнено. Их сердце наполнено злостью по отношению к Иосифу, потому что зависть ими движет. Они находятся в этой точке. Они движимы реально, исходя из того, чем они живут. Но Бог использует это для определенной им цели. Это очень интересно. Именно это решение необходимо было для дальнейшего развития определенного Богом плана. Более того, как я уже говорил, они принимают это решение, вот они дошли до этой точки кипения именно в этой точке, именно в этот момент. Подобных ситуаций в жизни Иосифа много. Мы уже говорили, Потифар решил пойти на рынок рабов именно тогда, когда туда привезли Иосифа. Скажите, его кто-то заставил пойти в это время? Ангел ему сказал, или каким-то образом Бог вот сделал так, что этот Потифар стал рабом бездумным, немыслящим и просто безвольно пошел? Нет, абсолютно. Потифар идет на этот рынок рабов, исходя из своего собственного желания, у него возникла нужда, чтобы у него был какой-то слуга еще, и он решил, а не в это ли время нужно пойти, и он услышал, что там есть те, кого можно приобрести. Но это нужно было для того, чтобы Иосиф оказался в его доме. Более того, жена Потифара, вот казалось бы, пойти на рынок рабов – это такое нейтральное действие. Посмотрите, жена Потифара, она захотела вступить в связь с Иосифом. Это греховное действие совершенно. И очень интересно, что именно это желание жены Потифара нужно было для того, чтобы Иосиф оказался в тюрьме. А Иосифу нужно было оказаться в тюрьме, чтобы встретиться там с виночерпием и хлебодаром. А виночерпию потом нужно было забыть о просьбе Иосифа на 2 года. Только для того, чтобы потом Иосиф встретился с фараоном. Вот что такое Божье провидение. Божье провидение – это его удивительнейшая способность брать все то, что на земле, и соединить в одну определенную им картину. Удивительную картину. И подобных историй в Писании очень много. Притча 21.1, помните, написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод направляют он его». Вы знаете, самая большая, славная точка Божьего провидения, она выражена была в жизни Иисуса Христа. Вот если мы посмотрим на то, сколько точек сошлось в Его жизни, в Его смерти, в Его подвиге. Вы знаете, что Иуда предал Христа, исходя из реального состояния его сердца. Это то, чем было наполнено его сердце. Это то, что происходило в это время. Он делал то, что хотел, но именно этот шаг сыграл важнейшую роль в Божьем плане, приготовленном для сына искупления, который сын должен был совершить. Иисус говорит, Луки 22:21, «И вот рука, предающая меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению», то есть есть божественное предназначение. Но горе тому человеку, которому он предается. То есть Иосиф несет за это ответственность. Вот в этом удивительнейшая тайна, удивительнейшее величие и торжество божественного провидения. То же самое можно сказать о Каиафе, то же самое можно сказать о Пилате. Каждый из них принимал самостоятельное решение, исходя из своих интересов, своих целей. Причем у Каиафа были одни интересы, у Пилата совершенно другие интересы. Но все они сошлись в этой точке удивительнейшим образом. Сошлись в этой точке, сделав возможным искупление, которое Христос должен был совершить. Подобное мы видим в истории развития церкви. Я один только пример приведу. Помните, когда Савл обратился? Так вот, апостолы не способны были принять Савла после его обращения, потому что они его боялись. Они просто не верили в то, что Савл в действительности стал новым человеком. Они столько много слышали о том, что он притеснял христиан, что он брал их, бросал в темницы и убивал их. Что когда он обратился, когда он стал проповедовать, они просто не способны были его принять. Это было естественное состояние сердец апостолов. В результате Савл после какого-то времени оказывается в Тарсе. Именно в это время развивается церковь в Антиохии. Именно в это время Варнава вспоминает о Савле, зовет его. Именно в результате этого Савл, или потом Павел, стал сильнейшим Божьим инструментом для распространения Евангелия в мире вообще. Не только в языческом мире, но в мире вообще. Итак, второе, что мы видим в тайне, в торжестве божественного провидения, оно управляет обстоятельствами. Дальше мы видим, оно управляет людьми, не лишая их при этом их личности, их способности действовать, их способности принимать решения, оценивать ситуацию, их способности реагировать на то, что происходит. Третий очень важный элемент в торжестве Божьего провидения – оно использует чье-то зло для своих добрых целей. Вот это еще труднее для нашего понимания, но мы видим то, что здесь написано. Посмотрите 20 стих. «Вот вы планировали против меня зло, но Бог планировал это в добро». Это труднопонимаемое явление. Люди делают зло. Земля наша полна зла. Самого разного. Какой-то по недочетам, какое-то люди делают специально, осознанно. Какие-то вещи, которые происходят в результате физиологических процессов, болезни. Что-то происходит в природе, наводнения, ураганы. То есть земля – это бушующий океан зла. После того, когда люди согрешили, после того, когда грех распространился по земле, после того, когда тление стало реальностью природы, реальность окружающего нас мира. Вот это бушующий океан зла. И Бог берет вот этот бушующий океан зла и выкристаллизовывает в нем добро. И в этом удивительное торжество его провидения. Иосиф оказался в Египте, он стал премьер-министром этой страны, и этим спас жизнь своей семьи или семьи своего отца в результате того, что его продали братья. Нам это трудно понять, и нам трудно примирить это в нашем сознании. Мы хотели бы видеть мир и жизнь такой гармоничной, гладкой, без боли, без трудностей, без проблем. Но жизнь после грехопадения, она полна боли, она полна трудностей, она полна проблем. И удивительное торжество или тайна божественного провидения, что Бог берет эту боль, эту трудность, эти проблемы – И он берет и направляет ее туда, чтобы привести к максимальному благу. Когда мы смотрим на эту всю картину, мы видим, что братья делали это зло, исходя из своих злых намерений. Но именно их злые действия играют ключевую роль в достижении Богом поставленных целей. То же самое происходит и с Потифаром и его женой, когда жена Потифара делает зло, оклеветав Иосифа и заставив мужа бросить его в тюрьму. Это зло. И точно так Потифар делает зло, не разобравшись в сути происходящего. И когда он просто легкомысленно, очень легко предает своего верного сотрудника, который был очень верен ему. Но смотрите, благодаря всему этому Иосиф встречается с виночерпием, чтобы тот вспомнил о нем в нужный момент и представил его фараону. Это еще одно совершенно непостижимое качество Богом. Вы знаете, что Бог использовал это качество для того, чтобы совершить самое большое добро, которое когда-либо было совершено во Вселенной. Самое большое добро – искупление человечества – стало возможным в результате самого большого зла, которое было совершено во Вселенной когда-либо. Люди распяли Божьего Сына. И вот в этом непостижимость Божьего провидения. Это же мы видим в истории Церкви. Мы видим, как первые 300 лет Бог допускает, что на Церковь обрушивается мощнейшее гонение. Но именно этот период был периодом максимального роста Церкви. Бог допускает зло, но Церковь растет так, что к моменту, когда Константин объявил христианство государственной религией, за время гонений 10% жителей Римской империи были христианами. И это все произошло в результате жесточайших гонений или во время жесточайших гонений. Или еще одна интересная картина. Вы знаете, что отступление Израиля от Бога привело к тому, что Бог несколько раз рассеивал этот народ по самым разным народам. Но это удивительным образом создало инфраструктуру так, что в каждом народе вокруг появились еврейские синагоги. И тогда, когда Иисус Христос умер, воскрес и послал учеников проповедовать, они пошли проповедовать, и они всегда начинали свою проповедь откуда? С этих синагог. То есть вот посмотри, народ израильский отступал от Бога. Это зло? Конечно, зло. В результате этого Бог допускает наказание, от которого страдали многие. Помните, когда вавилоняне пришли в Иерусалим, и Иеремия плакал, написана книга «Плач Иеремии». Но Бог через это делает удивительное явление, когда рассеявшиеся евреи, они организуют синагоги во всех этих точках вокруг, так, чтобы, когда в нужный момент, вы помните 2 глава Деяний апостолов, когда там перечисляются разные народности, откуда пришли люди для того, чтобы поклониться Богу в Иерусалиме, помните, критяне, киринеи, из разных-разных точек. Это была Божья подготовка, которую Бог сделал в течение предыдущих столетий, чтобы люди оттуда пришли сюда и услышали благую весть и понесли туда назад свои синагоги. Вот в этом торжество Божьего провидения. Посмотрите на вашу жизнь, и вы, возможно, уже сейчас можете увидеть что-то, что было больно, что было неприятно, но что Бог обратил в добро. Что Бог допустил для того, чтобы привести вас к чему-то намного большему, чем мы можем себе представить. Что мы никогда бы не запланировали. Что мы никогда не способны были бы сделать, если бы не было этой боли. Если бы не было каких-то неприятных, неудобных обстоятельств. Последнее. Перед тем, как мы помолимся и будем совершать вечерю, мы говорим о торжестве божественного провидения, оно управляет обстоятельствами, оно управляет людьми. Третье, оно использует чье-то зло, оно использует реальное зло для достижения своих добрых целей. Оно использует зло земли, зло вот этого мира, бушующего океана. Но есть четвертое очень важное обстоятельство, оно достигает исполнения завета. Это не просто так. Вот когда Бог достигает цели, Он достигает конкретно поставленных перед Ним целей, или которые Он поставил цели. Давайте еще раз с 18 стиха прочитаем. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. Сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, и дальше описывается добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вы помните, когда-то Бог призвал Авраама, сказал ему, что я умножу тебя, и от тебя произойдет великий народ. Интересно, проходят годы, десятилетия, у Авраама в конце концов рождается сын, один только сын. Потом у Исаака есть два сына, и вот только у Иакова 12, только у Иакова уже можно просмотреть народ, у этих сыновей же сыновья появляются. Только у Иакова можно увидеть этот народ, и вдруг обстоятельства складываются так, что они могли бы умереть с голоду, оставшись там, в этом месте, куда их Бог привел. И вот для того, чтобы сохранить жизнь великому числу людей, Иосиф ясно понимает, что речь идет о исполнении Божьего обетования, которое является частью Авраамова завета. То есть Бог это делает, потому что это Он обещал. Бог это делает, потому что это Его завет, и Он верен завету. Иосиф подчеркивает это. Именно это он видит, отвечая братьям. Он ясно понимает, что Бог делает что-то большее. От своего отца и деда он знал, что Бог однажды сказал, что его потомки будут в земле чужой на протяжении 400 лет. Он еще не знал, что будет за эти 400 лет. Он совершенно не предполагал, что за эти 400 лет они станут рабами. Почему-то. Он совершенно не предполагал, что после этого будет освобождение, будет Пасха. Представьте себе, есть христианство без Пасхи. Я имею в виду без еврейской Пасхи, потому что христианская Пасха, она стоит на еврейской Пасхе. Потому что освобождение произошло тогда, и Агнец был заклан тогда, который показывал на главного Агнца, который однажды будет заклан. То есть все это очень тесно связано с Божьим заветом. Это очень важная истина. Говоря о том, что Бог использует зло, чтобы через него произвести что-то доброе, нам очень важно помнить, что это добро определено Богом. Нам часто кажется, что добро должно быть вот так выражено или по-другому выражено. Апостол Павел пишет очень хорошо в известном месте Писания, Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все абсолютно. Почему? Потому что Божье провидение над всем. Дальше он описывает это благо. Благо, которое касается каждого из нас. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями». Заметьте, добро в том, чтобы быть подобными образу Иисуса Христа. Именно к этому Господь направляет нашу жизнь. Все содействует ко благу. Но здесь есть важное обстоятельства. Посмотрите, это относится только к участникам Нового Завета, любящим Бога и призванным по Его изволению. Вот точно так, как Бог управлял жизнью Иосифа, будучи верен Авраамову завету, вот точно так Он управляет нашей с вами жизнью сегодня, потому что Он верен Новому Завету. И поэтому нет ничего большего, друзья мои, чем сегодня быть уверенными в том, что мы принадлежим Иисусу Христу и принадлежим Его завету. Вот почему мы регулярно вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Это не просто обычай, дорогие мои. Это не просто то, что нам нужно делать. Это не просто обряд. Это торжественное провозглашение, когда каждый берущий хлеб, каждый берущий чашу с вином, каждый из нас через это перед своим сознанием, перед ангелами небесными, перед Богом и перед Церковью провозглашает: «Я принадлежу Новому Завету». Это имеет колоссальное значение для каждого из нас. Это помогает нам жить. Это помогает нам увидеть жизнь Божьими глазами. Это помогает нам жить в сложном мире. Это помогает нам проходить через сложные обстоятельства, которых полно у каждого из нас. Вот почему вечеря должна быть этим провозглашением. Когда мы преломляем хлеб, когда мы принимаем вино, мы вспоминаем то, что совершилось на Голгофском кресте, когда Бог, используя самое великое зло на земле, Он совершил самое великое добро. И сегодня мы исповедуем, зная, что несмотря на то, что происходит на земле, как бы ни бушевали обстоятельства вокруг, что бы ни происходило в политике, в экономике, в вашей личной жизни, мы сегодня исповедуем, что Господь управляет всем. Вот почему вечеря Господня – это пища для души. Вот почему она дает благодать, которой мы можем жить. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы прочитать еще один текст из послания к евреям. Послание к евреям, 10 глава, мы прочитаем с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым», вот здесь он говорит, будучи причастниками Нового Завета, он буквально выше немножечко говорил о Новом Завете, «имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем». Вот здесь есть несколько очень важных обстоятельств. Во-первых, с искренней верой. К Богу нужно приходить искренно. Вот тот, кто я есть, тот, кто вы есть. Мы сейчас предстаем пред Его лицом, и искренняя вера, искреннее сердце – с полной верой – это второй элемент, это доверие Ему. И заметьте третье – краплением очистившей сердца от порочной совести. Сейчас мы будем молиться. И сейчас вместе с тем, что мы исповедуем завет, исповедуем нашу принадлежность к завету, давайте посмотрим на свои сердца и давайте посмотрим на все то, что в нашем сердце стоит между нами и Иисусом Христом. На все то, что лишает нас общения, на все то, что лишает нас открытого, простого взгляда друг другу в глаза, открытого, простого взгляда в глаза Иисуса Христа, который умер за нас на Голгофском кресте.